Приветствую вас, дорогие соотечественники. Мы с вами в новых интерьерах, в новых условиях, соответствующих измененному миропорядку. Говорят, дорогой Александр, сидящий рядом со своей судьбой Ольгой, говорят, что с момента, когда наша матушка Россия вступилась наконец-то за жителей Донецкой и Луганской, за всех жертв неофашистской хунты, изменился мировой порядок. Россия, окрепнув, отстранила от себя издержки дипломатии, отказалась от компромиссов. Разрешите мне поднять бокал за всех вас. И, не убоявшись никаких прещений, санкций, выполнила веление совести. Нужно извести коричневую чуму в подбрюшье России. Нужно дать украинцам, а лучше сказать малороссам, нашим братьям и сестрам, возможность жить с нами в дружбе и любви. И посмотрите, доказательство того, что совершающееся на наших глазах есть нечто космическое, служит новый образ Дмитрия Анатольевича Медведева. Александр, вы меня понимаете? Этот кратчайший, милейший человек, говоривший еще недавно: «Я люблю наше телевидение и все, что там пляшет и квакает», сегодня заговорил иначе. Дмитрий Анатольевич говорит: мы вернемся к тому, чтобы в России, как законы наши всегда, в соответствии с библейскими установлениями, свидетельствовали преступникам возобновить смертную казнь за тяжкие преступления. Ведь по статистике, там, где в законодательство введена смертная казнь, в разы меньше насилий, детрастлений, распиливания бюджета. Это библейское установление. А еще, говорит, если уж нас такими санкциями обложили, что даже первое лицо, гарант нации, подпал под санкции, мы тогда все активы зарубежных наших партнеров национализируем. Товарищи, мы дожили до национализации. Сейчас к нам вернутся, хотелось бы, все наши природные ископаемые, все заводы. Никель, уран, магний. Вы знаете, что у нас все заводы обложены на 40-50% акциями иностранцев, и все по существу 75% прибыли у каждого из вас. Вот, Люба, вы сидите здесь и жалуетесь, что не можете обновить ваше авто, которое уже там разваливается на ходу, потому что у вас 75% жалования уходит милым англосаксам. Так давайте вернем Любочке ее достойную зарплату, пусть получает 150 тысяч, не моргнув глазом. Глядишь, еще и батюшке на бензин достанется. Вот. Но не о деньгах речь, не о материальных проблемах. Речь идет о восстановлении нравственного миропорядка. И хотя сейчас очень тяжелые дни, я не буду долго распинаться по этому поводу, многие жители Одессы, Днепропетровска, Запорожья Говорят, что случилось, почему? Тут у нас взрывают боесклады с оружием. Почему у нас уничтожили военную натовскую инфраструктуру? 8 лет американцы и англичане строили свою морскую базу, где там в Николаеве или в Очакове, где там у них на Черном море. И вдруг все это порушили. Господа, 8 лет лились слезы, гибли старики и дети, в подвалах учились подростки на Луганщине и в Донецкой области. 8 лет томятся в тюрьмах те, кто выступил на защиту русского языка и отказался повиноваться фашистской хунте. Сколько этих заключенных? Знает ли мировая общественность? Очень хочется верить, что скоро мы узнаем все, потому что, без сомнения, для ожесточенных, потерявших образ Божий и человеческий людей, готов Нюрнбергский процесс, который должен вернуть потерянное историческое самосознание нашим малороссам. Но мы с вами, конечно, скорбим и молимся, и тревожимся, потому что вот это принуждение к миру, вынужденное, как объяснил нам наш главнокомандующий, это все равно война. Хотя и необычные, потому что российские войска берегут не только мирных жителей, но и военнослужащих Украины. Предлагаем скорее выбросить белый флаг и прекратить военные действия. Обращаю ваше внимание, что на Украине американцы уже выстроили несколько биологических лабораторий. И по данным нашей с вами Красносельской разведки, осталось совсем немного, чтобы активировать эти лаборатории и напустить какую-нибудь очередную заразу на славянское население. К сожалению, обыватели вообще об этом не думают. А уж что касается наших эстрадников с их маршами протеста «Нет войне» и безобразными акциями в пользу неонацизма, то и говорить не приходится. Знают ли они, что Россия, взяв под контроль Чернобыльскую АЭС, исключила возможность страшные провокации и взрыва этой махины, повторного взрыва, что привело бы к необратимым последствиям во всей Европе, не только у нас, в России и Украине. Знают ли наши обыватели, что на Украину, по всей видимости, был доставлен смертельный груз под видом гуманитарной помощи из стран не столь отдаленных. Кажется, это был Туманный Альбион. И, как всегда, мы сработали на опережение. За вчерашний день, или позавчерашний, за 3-4 часа была уничтожена вся натовская инфраструктура военная. Это их система противовоздушной обороны, их радиостанции, их запасы оружия, которые, как и в Сирии, начинили Украину, чтобы превратить ее в пороховую бочку. Вот почему такой хай, такой ор поднялся. Мистер Джонсон с пеной у рта кричит о том, что убивают стариков и детей. Их риторика именно такая, что у нас здесь в правительстве людоеды и убийцы. Но все санкции, которые по Божьей милости сейчас уже направлены на разрушение России, обретутся нам во благо. Отключат SWIFT для банковских пересчетов и расчетов. Мы с вами отказываемся от услуг ВМФ и обретаем финансовую независимость. Запрещают получать кредиты. Господин Силуанов, я надеюсь, он смотрит нашу Zoom-конференцию, перестанет брать новые долги, в которых мы не нуждаемся, у Америки, потому что у нас профицит, бюджет преисполнен денежек по причине высоких ошеломляющих цен на газ и нефть. Словом, мы идем на штурм. Мы не боимся никаких противодействий. Мы восстанавливаем историческую справедливость, освобождая Европу от фашистской чумы, которая усердно замалчивается, как будто ее не существует. Заметим, сегодня доблестная Литва запретила авиаполеты между Калининградом и, собственно, восточной частью России. Калининград оказался отрезан без авиасообщения. Дорогие наши литовцы, потомки доблественных угров, не укров, а угров, финно-угорская группа, вы понимаете, что вы делаете? Отрезывая Россию, часть нашу, Калининградскую область, от остальной земли. Вы понимаете, на что вы нареваетесь, с чем рискуете? Ну, господа, я не министр обороны. Сергей Кожугетович вместе с Сергеем Викторовичем, думаю, найдет добрые слова для наших позавчерашних союзных республик, а мы с вами будем молиться за всех, и великороссов, и белорусов, и малороссов, за всех чад Матери Церкви, да и вообще за всех людей. Господи, положи преграду злу, исходящему от сынов противления. Низложи замыслы князей земли. Расточи супостатов. Умери мир. Не спасли руку твою с высоты святаго жилища твоего. И водвори общественный мир и порядок в городах Новороссии, Малороссии. Сохрани жизнь наших доблестных военных, как миротворческих сил, вершащих свое правое дело. Всели ужас и страх в потерявших разум, исполненных злобы и ненависти, омраченных неофашистским безумием людей, отчужденных от веры и любви, чтобы они сдались поскорее на милость победителя и тем сохранили свои жизни. Вы знаете, как наш главнокомандующий с вниманием и любовью обратился к военнослужащим Украины, которые не имеют отношения к этим нацбатальонам, терроризирующим армейцев, предлагая им возвратиться в свои дома, сохранить себя для близких и родных, чтобы впоследствии служить Украине, но на новых основаниях, как страны нейтральной, чуждой этой дикой агрессии и озлобленности против России. Однако, дорогие друзья, вот мы с прихожанами сегодня утром говорили о том, что это военное принуждение к миру имеет свою цель и куда более широкий ареал. Посмотрите сейчас Китай. Без пяти минут возвращает себе Тайвань, исконную территорию, которая англосаксами была отторжена от Китая. Посмотрите, лидеры Пакистана и Индии на приеме были два дня тому назад у Владимира Владимировича. Речь идет о том, чтобы помирить эти этносы, это единый этнос, и изгнать англичан, которые посеяли рознь, а прежде совершили геноцид в Индостане. Сегодня на наших глазах мир переформатируется для справедливого устройства и партнерских отношений между различными его частями. А вчерашний гегемон, как воздушный шарик, сдувается у нас на глазах. Поэтому мы, православные христиане, зная, что все люди слеплены из одного теста, мы все люди, все человеки, все мы чада Божьи по замыслу Господа Иисуса Христа, не злорадствуем, мы чужды мстительности, чужды агрессии, чужды злорадства. Мы скорбим, потому что охладела любовь, умножаются беззакония. Вот в Киеве и Харькове, раздают автоматы всем желающим для того, чтобы хаотизировать жизнь этих городов. Почерк англосаксов именно такой. Ливия, Ирак, Казахстан не удалось. И теперь вот они хотят превратить в войну всех против всех братскую нам Украину. Не удастся. Не случайно российские войска с запада блокировали Киев. Зачем? Чтобы никто не удрал из тех, кто разжег эту брутоубийственную рознь, кто отравил сознание молодежи Украины фашизмом. Турчинов, кровавый пастор, Порошенко, который заморал свои руки кондитерские кровью наших соотечественников. Говорят, что Зеленский уже улетел на своем частном самолете. Ну, тем лучше для дела, потому что если он оставил свой пост, значит, сейчас по замирению Украины появятся трезвомыслящие политики, которые будут выстраивать с Россией братские отношения. Почему так скучает славянское сердце? А мы будем в эти часы и дни сердечно молиться за всех, чтобы Божья благодать помогла миротворцам установить общественный порядок, чтобы ненавистная рознь мира сего была упразднена этой сильной властью, которая способствует добру, а не злу. И я чаю, дорогие друзья, вместе с вами Пасхи Христовой и майских праздников Дня Победы, и мне уже видится, как бессмертный полк пойдет по всей Евразии, но особенно по братским Украине, Белоруссии, России. Это будет великое торжество со слезами на глазах, потому что мы смертельно устали от навязанной нам розни, холода, отчуждения, ересей, расколов, всего того, что грех небратолюбия навлек на наш народ. Единый народ в трех своих, так сказать, лицах. Русские, украинцы и белорусы. Дорогие друзья, мы с вами в прошлый раз задумывались о том, как мог апостол Павел, обращаясь к Тимофею, говорить: «Александр, медник, много створил мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». И домашнее задание было выполнено по моей просьбе. Толкование святых отцов совершенно успокаивает наше сердце. Апостол Павел поддерживает Тимофея и православных христиан, гонимых язычниками, говоря, что сила тех ограничена, Бог все видит, Бог все знает. Так говорили и наши прабабушки: Господь накажет всех тех, кто дерзает нарушать его заповедь о любви. В словах апостола Павла нет зложелательства, есть лишь прозрение, что будет положен предел злу сатанинской энергии, которая действовала через Александра Медника. Заметьте, что апостол Павел не вооружает Тимофея ненавистью против этого омраченного язычника, не говорит: выходи против него, наноси ему удары, но говорит лишь одно: от него ты себя блюди, то есть отойди от него, сделай так, чтобы его козни тебя не коснулись, ибо он противится нашим словесам, то есть он совершенно ожесточен. Но я знаю, говорит апостол Павел, что его разрушительная деятельность найдет свой предел. То же самое мы можем сказать относительно убийц русского народа, относительно тех, кто все эти годы проводил геноцид в отношении наших соотечественников. Да воздаст им Господь, то есть да вразумит, положит предел, преграду злу, которое они творят. При этом мы молимся: Господи, их вразуми, к покаянию обрати, потому что это бессмертные души, искупленные кровью Иисуса Христа. Господь их хочет освободить от дьявола, печать которого ненависть, злоба, агрессия помрачает чело людей, запачкавших себя коричневой чумой. А ведь и обращаются, и каются, ибо Бог всем хочет спастись и в разум истины прийти. Мы с вами, дорогие друзья, завтра услышим слово Господа, которое Он изречет на последнем суде. На этот суд предстанут все человеки, от века сотворенные, и ни один из нас не будет исключен из участия в этом испытании. И Господь по преизбытку благости своей говорит нам, что приуготовление к суду Господню заключено в милости, в милосердии, не в ожесточении, не в гордостном самоутверждении, не в озлобленности, не в ненависти, ни в ярости, ни в убийстве себе подобных. Речь идет о произвольном излиянии ненависти. Но приготовление к страшному суду выражается в шести образах, обнимающих собою всю область человеколюбия. Голодного накормить, жаждущего напоить, одеть нагого, приютить странника, посетить томящегося в темнице, навестить прикованного к одру болезни. Вот этим пусть будут наполнены наши с вами сердца. И если мы, может быть, не занимаемся деятельным милосердием, не кормим бомжей на трех вокзалах, не работаем в хосписе, не содержим странноприимницы в гостинице для малоимущих, не занимаемся раздачей одежды second-hand, не устраиваем бесплатную столовую для людей, оказавшихся за порогом нищеты, то сердце наше все равно должно скучать, желать этого. И когда мы садимся за обед и благодарим Господа за хлеб насущный, ничто не мешает нам подумать о тех, кто не имеет куска хлеба. А таких людей на наших пяти материках очень много. Как мы в церкви, освящая хлеб, вино и елей, молимся: Господи, умножи сия во храме сем, в обители сей и во всем мире Твоем. И за нашей домашней трапезой мы можем помолиться: Господи, умножи эти хлеб и яство, и насыть алчущих и жаждущих, которые протягивают к Тебе руки и просят у Тебя милости. Дай им насущный хлеб. А я благодарю Тебя, Господи, что Ты не лишаешь меня Твоих щедрот. И Бог примет само наше желание за свершившееся дело. А вот вы видите, что у вас три пары демисезонной обуви. И не готовы сегодня отдать по заповеди свои кроссовки, вторые, уже разношенные. Ну, по крайней мере, мы можем осудить себя: Господи, прости меня, что у меня всего довольно, и я думаю, какое мне пальто надеть сегодня, утепленное или какое-то иное. А ведь сколько людей сейчас нуждаются в самом простом, в крови, в пище, в одежде. Даруй, Господи, всем от Твоей милости и за то, что Вы помните о них, алчущих и страждущих. Наслаждаясь способностью ходить, помолитесь за тех, кто лежит недвижим, в параличе, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз. Вспомните пьяненьких, помните страницы преступления, наказания, исповедь Мармеладова. Людей, обложенных страстями и недугами, вот так, мало-помалу, стяжевая сердце, плачущее, жалеющее, милующее, вы, может быть, и не входя из дома, привлечете на сердце свое благодать Духа Святого. Мы сегодня говорили на всеночной еще и о том, что Христос относит к себе, к своей личности, всякое, даже малое добро, которое мы делаем ближним, потому что в них сокрыт Он. Он, Христос, алчит, Он жаждет, Он зябнет. Он не имеет где головы преклонить, Он заточен в темницу, Он прикован к одру болезни. И в отношении к своему собственному сердцу каждый из нас может совершать 6 дел евангельского милосердия, непосредственно совершая милость в отношении Господа Иисуса Христа, образ которого мы носим в самих себе. Действительно, когда я читаю Слово Божие, я как будто вкушаю хлеб и кормлю Господа Иисуса глаголами вечной жизни. Не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, питая свою душу размышлением о законе Господнем, я питаю Христа. А вот когда я, наконец, удосужусь встать на молитву и, забыв всех и вся вокруг себя, воззову ко Господу, Господу воззвах, изведи из темницы душу мою, да усладится тебе беседа моя. И молитва потечет сначала едва заметным перебивающимся ручейком, струйкой, и вдруг станет под действием Божьей благодати полноводный, непресекающийся, внимательный, то я сразу пойму, что я жаждущего Христа пою, я насыщаю его духом молитвы. Моя душа, питаясь, питает Богомладенца, утоляет его жажду. А если я борюсь с какой-то страстью, например, злопамятством или обидой, или мнительностью, и с Божьей помощью отрешаюсь от щупалец раздражительности, то я врачую Христа, так сказать. Я, освобождаясь от этой страсти, даю возможность Господу встать с одра болезни. И так во всем, ведь человек, не имеющий веры, содержит свой дух в темнице, а когда он просвещает свой ум богооткровенными истинами веры и говорит: «Я верую, Господи Боже мой, прости мое неверие, помоги моему неверию, верую, уповаю», то он посещает Христа, который томился в темнице нашего духа, отвратившегося от света Божьего. Вот об этом мы будем думать на сырной седмице, потому что, по слову святого Иоанна Лесточника, молитва, предстояние Богу, есть предварение страшного суда. Нам нужно чаще, чаще являться пред лице Господа, ибо когда Он устремляет свой божественный взор в глубине нашего сердца, мы уже здесь и сейчас на страшном суде, осуждая себя, каясь, поставляя себя ниже всякого человека и, может быть, ниже всякого создания Божьего, мы уже судимы нашей совестью. Однако Господь, видя тщание своего раба, изливает ему свою милость, прощает, не вспоминает содеянных нами грехов, если мы их не повторяем, и являет нам полноту своей отеческой любви. Вот почему человек, уповающий на милость Божью, уже не судим. И если только он сам милостив к людям и никого не судит. Раскрою, господа, книгу, которую многие из вас уже знают по нашей конференции, и найду там главу о страшном суде. Как скоротечны наши дни, бегущие чередою в вечность. Они душе моей милы, но сердцу тягостна беспечность. Дитя фортуна, на волне плыву случайного успеха. Им насладиться я вполне отчаялся. Сквозь щель в доспехах проникла тонкая стрела. Ее каленое железо, как августовская звезда, мне совесть острием разрезов нещадно давит, к колет, жжет, напоминая о кончине. А вдруг умрешь? Что душу ждет, когда земля и небо минут, и виден будет лишь престол, подобен яспису сидящий? Сравняется гора и дол пред оком тайны сердца зрящим. Тогда морской пучины Зев отдаст хранимых ею мертвых, и Агнец одесную сев средь сонма ангелов бесплотных свершит свой скорый правый суд. Он словом разделит народы, и это будет. Тайный зуд меня сегодня в сердце гложет, чему бы ни был предан я, веселью шумному, утехом передо мною судья. Волосы его белее снега, и очи полные огня, из уст как меч исходит слово, мгновенье и разит меня, лукавство разметав покровы. Действительно, слово Божие, как обоюдоострый меч, проходит до разделения составов и мозгов и обнажает помышления сердечные, говоря, что самая задача, наша аскетическая, нравственная задача, всегда чувствовать на себе взор Господа Иисуса Христа, взор, исполненный и правды, и любви. И тот, кто старается все делать, говорить, поступать, мыслить, чувствовать, не отвращая своей души от недреманного ока нашего Творца, быстро по действию Божьей благодати обретает умиротворение и покой, который я читаю на светлом челе Владислава, польского королевича, внимающего сейчас мирным словам батюшки. И я вижу, дорогой Владислав, что вы сейчас стоите за мной, видите, такой за мной, такая тень вот там вот на обоях, так это вы и есть мой телохранитель. И я постараюсь не остаться у вас в долгу, потому что на редьки и на репки, которые получаю из ваших рук спецбагажом, имею достаточно сил, чтобы в конце дня проводить нашу конференцию. За ваше здоровье. Но приспело время, дорогие друзья, нам обратить внимание уже на вопросы. Давайте посмотрим, что тут у нас такого интересного. Напрягаю зрение, я сейчас нахожусь в другом интерьере. Вы видите, что более качественное изображение, по-моему, в отношении света и тени, так все очень выстроено. Больше здесь простора, я могу размахивать руками, могу подниматься в воздух, если хотите. И смотрю в отдалении на вопросы. Просьба: с прединсультным состоянием попала в больницу Ирина. Просьба попросить батюшку Артемия, чтобы помолился о здравии болящей Ирины и моих соседей по палате. Валентине, Тетевик, это армяночка, и Татьяне. Передадите батюшке просьбу, у меня нет его телефона. Я бы и сама его попросила. Вот я попрошу своего ассистента этот телефон записать. Я ей позвоню, ей будет приятно. И давайте помолимся за наших болящих. Дорогие друзья, не убирайте телефончик, мы сейчас его запишем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, услыши нашу молитву о рабе Твоей Ирине, Тетевик, Татьяне, Валентине, болящим Сергии, наш прихожанин борется с метастазами, болящей монахине Марине, тоже борется с серьезной болезнью, о всех страждущих от давления, избыточного сердцебиения, от других недугов и хворей. Господи, Ты видишь всех наших сродников, всех, кто заповедал нам, молитесь о них, да прикоснется к ним твой всеисцеляющий перст. Господи, даруем здравие, крепость душевную и телесную молитвами Пречистой Твоей Матери, имеющей бесконечное дерзновение в ходатайстве за нас грешных, святых Богоотец Иакима и Анны, Захария и Елисаветы, Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, яко Ты есть, Господи, исцеление наше, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом во веки. Аминь. Ну и вознесем в день родительской субботы исполненные благодарения и тепла любви молитвой за наших родителей почивших, за тех, кто нас породил, тех, кто нас воспитал, за тех, кто привел нас к вере, за усопших сродников наших, за всех новоприставленных, за воинов убиенных, отец и братья, и сестер наших убиенных. Господи, прими наше воздыхание об упокоении протоиерея Михаила, протоиерея Викентия, архимандрита Кирилла, архимандрита Серафима, убиенного иеромонаха Андрея, монахини Любови, Веры, монахини Вероники, Матроны, Сергия, Татьяны, Татьяны, младенца Надежды, Михаила, Петра, Косьмы, Раисы, Льва и всех, где ныне нами поминаемых, упокой их, Господи, в невечернем Твоем царстве, насыти их божественным светом, сделай их причастниками нескончаемого блаженства, которое обретается спасаемыми и спасенными в единении с Тобою, безначальным Отце, Сыне и Духе Святом. Сняли гипс, помолитесь, чтобы сдал зачет в музыкальной школе Егорка, наш самый, можно сказать, прилежный участник конференции. Доброго пути вам в музыкальную школу. Поздравляю с разрешением от гипса. Слава Богу, вы можете теперь потихонечку двигать руками и ногами и обретать былую эластичность ваших сочленений. Идут такие ожесточенные бои, что даже с экранов ТВ их сравнили со Сталинградом. Гибнут и военные, и мирные люди. В Киеве что-то страшное. Белгородская область с погибшими. Неужели оно стоит того ценой таких жертв? И это уже плюс отражается плохо на русских. Страшно наблюдать такое разорение, гибель людей. Неужели вы до сих пор считаете правильным это вмешательство? Ведь это другое государство. Кто дал такое право? Ну, поезжайте на Донбасс. Не знаю, кто вот мне прислал это дело. Приезжайте на Донбасс и посидите под ковровыми бомбардировками. Причем 8 лет. Или поезжайте и попробуйте поговорить на русском языке в Киеве. Вы думаете, там нет русских людей? И повстречайтесь с безумными, как назвал их президент, наркоманами, вот этими батальон Азов, вот этими нациками, фашистующими молодчиками. Пообщайтесь с ними, поживите в их соседстве. Посетите, пожалуйста, темницы Харькова, Централ Харьковский, где томится сколько сотен людей, не пожелавших отказываться от русского языка или от своей русскости. Посетите, пожалуйста, уроки в киевской школе, где каждую неделю проходит классный час. Убей в себе русского. Это как? Ну, а если вам не досуг все-таки быть в Киеве, пожалуйста, посетите Донецкую область. Поживите там недельку. Вот, какие-то весенние каникулы там проведите под бомбами. И эти бомбы посыпались на них не сейчас, а сыплются 8 лет. Что вы можете мне на это ответить? При этом эти люди имеют российские паспорта. Мы с вами говорили, что в этом иностранном государстве, Украине, несколько американских биологических лабораторий, где выведены вирусы пострашнее, чем COVID-19. Вы готовы стать жертвой этого распыления? Вы готовы стать в середине радиационного облака, распространяющегося от Чернобыля, который собирались взорвать, видимо, очень почитаемые вами англосаксы с их демократией? Вы готовы? Я не знаю, что вы мне ответите на этот вопрос. Я вам советую не смотреть телевизор вообще. Вот я не смотрю телевизор, но знаю всю обстановку. А если вы не верите нашему президенту, главнокомандующему, подозреваете, что он не человеколюбив, что он из своих личных амбиций, из зависти Зеленскому отправил туда нашу армию, мне остается только пожать руками и напомнить вам Дом профсоюзов в Одессе, где по приказу будто бы господина Коломойского людей сжигали живьем. Это как? Вы считаете, что это уже преступление по сроку давности нужно забыть? Видели девочку, 22-летнюю девчину, которая вчера или позавчера метнула коктейль Молотова здесь у нас, в центре Москвы, в сторону силовика? Вы солидаризируетесь с нею? Кричали там митрофанушки: нет войне. Интересно, что вы ответили на эти вопросы? Немножко я жалею, что у меня монолог, и я не могу услышать ваше ответное слово. Ну, пойдемте дальше. Апостол Павел пишет: так, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего же вы, как живущие в мире, держитесь постановления: не прикасайся, не вкушай того сего, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учениям человеческим? Вот вам домашнее задание, разрешите дать. Если кто из неверных позовет вас, ну-ка, чуть-чуть приподнимите, это уже из послания, да-да, позовет вас, и вы захотите пойти, все предлагаем вам, ешьте, без всякого исследования, для спокойствия совести. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто называется братом, блудником, лихаимцем, долгослужителем, злоречивым пьяницей или хищником, с такими даже не есть вместе. Батюшка, если мы, христиане, умерли, для стихии мира дозволяется есть неверными, то почему запрещается трапеза с двуличными христианами? Важнее не что вкусаешь, а с кем. После своего воскресения Господь ел печеную рыбу и мед перед апостолами. Как это возможно, если человеческ... Господь, отвечая на последний вопрос по изнесению святых отцов, вкушал рыбу и мед, чтобы удостоверить апостолов в истинности своего телесного воскресения, хотя не нуждался в пище. Но они поняли, что он реально во плоти и крови, он не призрак. Что касается предыдущих цитат, вам домашнее задание. Пожалуйста, по блаженному Феофилакту Болгарскому, который дает краткие истолкования, сокращают пространное истолкование Иоанна Златоуста, можете еще воспользоваться святителем Феофаном Затворником, толкование на послание к Коринфянам. И можете распечаточку мне такую принести всех этих толкований, и мы с вами на следующей Zoom-конференции, даст Бог, в следующую субботу все это пространно истолкуем. Но в приведенных вами цитатах из апостола Павла описываются различные аспекты и стороны жизни христиан, различные стороны жизни апостольской церкви, ее дисциплины И нельзя механически эти слова переносить на нашу жизнь. Здесь должно быть тонкое разумение для того, чтобы эти соответствия были правильными. Ну, поподробнее давайте мы поговорим с вами в следующую субботу. Я жду от вас выполнения домашнего задания, как и сегодня получил вот листочки, замечательные листочки с толкованиями Феофана Затворника о Александре Меднике. И выясняется, что никакого противоречия нравственному чувству в словах апостола Павла нет. Но если кратко, то речь идет об иудейской аскезе. Иудеи были очень щепетильны. Как обряды веры, они зацикливались на внешнем, неправильном понимании Моисеева закона. Апостол Павел, обращаясь к крещенным христианам-язычникам, говорит им, что нет нужды тем придерживаться уже Моисеевых постановлений, потому что христиане освободились от космических стихий этого мира. Они под управлением Духа Святого находились. Где Дух Святой, там свобода. Но не будем отождествлять христианские установления о посте с иудейскими. Силой Духа Святого мы научены совершать посты с мыслью о Христе, чтобы несколько научившись воздержанию, научиться алкать и жаждать самого Христа, его божественной благодати. Апостол Павел учит христиан, если они соприкасались с язычниками, не слишком много внимания обращать на обычаи последних, потому что христианин призван к свободе, но относительно вкушения доложертвенного подробно в послании к Коринфянам будет рассуждать апостол Павел, ибо если кто-то из крещенных людей соблазняется, видя, как достигший нравственного совершенства, вкушает то или другое и говорит, это идоложертвенное, то совершенный христианин, знающий, что идол в мире ничто, не должен вкушать, чтобы не смущался брат его, ибо совесть того признавала существование идолов еще вчера, и поэтому брат мог получить психологическую духовную травму, видя, что ты как будто бы заодно с язычниками. Но сейчас не будем вдаваться в детали, дорогие мои, ждем исполнения домашнего задания. Я думаю, это тоже хорошо, такая интерактивная форма нашего общения. Очень тяжело, меня бомбят с Украины и Германии, словесно родственники, ну слава Богу, что только словесно, ругают Путина, на чем свет стоит. Но они не первый день это делают, будучи совершенно разжиженными мозгами, находясь зомбированной западной фейковой пропагандой. Не могу блокировать, ибо кроткие кровные родственники. Но в общении не говорите с ними о политике, от слова совсем. Скажите, я блокирую эти темы, потому что у вас информация недоброкачественная. Я говорить на эти темы не буду. Посоветуйте им то, что я сейчас посоветовал своему адресату. Поезжайте на Донбасс. Эй, там, в Штутгарте, в Кёльне. Поезжайте на Донбасс, только не с винтовками. Есть такие охотники за человеками, пострелять людей, а с фотоаппаратами. И все за недельку вам будет ясно. Поезжайте на Донбасс. Дорогие русскоязычные западники, либерасты, то есть либеральная публика, вас там ждут. Если вы за человечность, то, пожалуйста, не сидите даром, хватит пить пиво темное, разливное. если вы исполнены негодования, кипит наш разум возмущенный, хватит быть диванными политиками, проявите милосердие к тем, кто, как и вы, говорит на русском языке. А если вы не выполняете, точнее, не хотите ехать на Донбасс, то и не говорите со мной больше на эту тему. Мне очень плохо от всего физически и душевно. Как быть? Ну вот я вам предложил вариант. Мы устали от вранья. Не приносите хоть сюда сплетни вражеской пропаганды. Недавно был прямой эфир с подругой из Одессы. Она призвала всех к спокойствию. Никаких боев, с которыми вопят в интернете. Не верю, что там что-то серьезное. А в Киеве вообще нет наших бойцов. Я вам тоже рекомендую, не смотрите телевидение. И сейчас очень много фейков. Вы знаете, что в Украине там целые холдинги фейковые. Вот они сейчас сообщают о потерях, о убийстве сотен тысяч наших десантов. Вот, а показывают собственные разбитые бронетехнику. Это совершенно сатанинское превращение мозгов. Я вот, например, не смотрю телевизор вообще. Мне некогда, потому что вот зум-конференция, потом надо чаю попить, потом помолиться об умирении всех. Не портите себе психику. Да, действительно, очень много искаженных роликов и всего. Еще раз повторяю, что украинская современная эта кампания – это только составная часть мировой мозаики. Сейчас основные события проходят в Америке. Вот сейчас отключат нас от Свифта. У них попадают фондовые рынки. Уйдет Байден или коллективный Байден. Появится Трамп. Вот, у нас национализируют все предприятия. Мы проснемся в другой стране. Но я об этом не буду говорить, вас загружать. Поэтому то, что вы сейчас сведения получаете о войне на Украине, очень-очень двузначные, многозначные, иногда искаженные. Не портите себе психику. Давайте будем молиться, как вот отец святой Сергий Радонежский. У него же не было телевизора, правда? Но он духом знал, что происходит на Куликовом поле. И пока шла битва, он был в молитве, предоставляя Духу Святому, который исходил через преподобного Сергия, Духу Святому распространиться на Куликовом поле и сохранить жизнь людей. И он молился о том, чтобы снизошла благодать. И разрозненные племена, пришедшие на речку Непрядву, вернулись единым народом. Вот пример, как нужно относиться. Давайте помолимся за молодых русских, украинских мальчиков. Мы уже с вами помолились. Дети нашего народа, конечно, конечно. Я вот и мечтаю о том, чтобы там поскорее белые флаги украинские военные выбросили, потому что речь идет о сохранении их жизни. Нельзя слушать, подчиняться безумной мафии, хунте. Там даже ни одного славянина нету. Ну, вы знаете, о чем я говорю. Прошу молитву о спасении украинцев. Многим страшно, тяжело. Еще бы. То было 8 лет страшно Донбассу, но их называли в Одессе простые домохозяйки сепарами, террористами. Сепары-террористы. А теперь вот страшно всем стало. И мы им сочувствуем, и молимся. Знаете, когда в деревне вот загорелась хата, кто-то говорит, моя хата с краю. Там вот режут, убивают, а у нас здесь мирное чаепитие, мирная конференция. Ну вот видите, как бумерангом все прилетает. Будем молиться, дорогие мои, чтобы поскорее там водворился мир и тишина. И мне было бы тоже, наверное, Очень страшно. Да я помню, 92-й, что ли, год, да? Я помню, в центре Москвы я жил, грохот, канонад, там вот Белый дом расстреливали. Я вообще ничего не понимал тогда. Но это было очень страшно, когда над вашей головой отзвуки вот этих автоматных очередей и прочее. Не приведи Господь. Пусть душа поймет, что не колбасой ей нужно жить, а нравственными принципами. Многие сейчас вопят именно из-за возможной потери благосостояния. Дорогие друзья, Россия идет и в экономическом отношении к своему расцвету. Сейчас только перейдем на золотой запас, будет на золотой рубль. У нас же обесценен рубль, самая недооцененная в мире валюта. Именно из-за того, что он привязан к нефтедоллару. Вот сейчас идет процесс нашей отвязки вот этой грабительской системы. Я вам уже сказал, что мы получаем только 25% от того, что должны получать. Все остальное уходит англосаксам. Сейчас это все рушится, вся эта система зависимости. Ну, мы не боимся с вами лишений. Мы не немцы, которые при отсутствии туалетной бумаги идут на кладбище. Нет, подотремся, простите, либеральным, каким-нибудь чтивым и нормально. Валентин служит в армии на Украине. Спаси, Господи, и сохрани всех юношей. Благодарим за вечер в Центральном доме литераторов. Это я вас благодарю, дорогие друзья. Такие встречи вдохновляют нас. Я надеюсь, что мы с вами после Пасхи еще раз там встретимся. Хочу представить вам книгу о преподобном Сергии Радонежском, поэтическую. Еще разочек встретимся. Действительно, этого нам очень не хватает. Этой атмосферы, спокойствия, любви через слово, опускающееся на наши души. В больнице прошу молитв Ирина, Анастасия, Иоанн, Анна, Валерия, Александра. Жизнь моя зашла в тупик. Такое непростое время. Да укрепит вас Господь, дорогая Ирина. Ой, у нас появился в Zoom-конференции Трамп, Дональд Трамп и Владимир Владимирович Путин. Я всякий раз этому удивляюсь. Они так улыбаются. У Дональда Трампа очень такой заинтересованный взгляд, оптимистический. Dear Donald Trump, thank you so much for your participation in our Zoom conference. For us, we are simple Russian people. This opportunity to communicate with you is very, very joyous, so to speak. God help you in your efforts to make America great again. I guess that both you and Vladimir Vladimirovich Putin делаете одно дело. Вы выступили против мировой финансовой олигархии, против черной аристократии. Жалко, что еще китайский Chinese председатель компартии Си. Жалко, что он не участвует в нашей конференции. Но я надеюсь, что в следующий раз он с переводчиком подключится к нам, и это будет уже тройственный союз. Auf Wiedersehen. До свидания. Благодарю вас. А вот кто-то отвечает оппоненту: а ничего, что это другое государство настроило военных баз с оружием, направленным на наше государство. Все уже, господа, медным тазом накрылась вся эта натовская военная инфраструктура. Представьте себе, да, за 3 часа позавчера российские точечные удары разрушили все, что англосаксы понастроили, сделав Украину пороховой бочкой. Все, там уже черепки одни. Мои родители с вами имеют единое мнение, а также мои друзья и коллеги. Вы, Владимир Владимирович Путин, красава, молодец. Да, я тоже патриотично настроен и считаю, что Бог нам послал этого главнокомандующего, который сохранил страну в 90-е, точнее в 200-е годы, который уверенно ведет нас к победе. Если бы слушали внимательно нашего президента, то, мне кажется, совесть бы заговорила бы у всех, кто хочет жить по совести. Почему так весь мир пошел против нас? Да что вы придумали, весь мир пошел против нас? Вся Евразия за нас. Индия, Китай, Пакистан, Южная Америка. Вам мало? Что вы, что вы? Против нас черная аристократия. Полтора Джонсона. То, что осталось от английской королевы, не знаю, жива или нет. Коллективный Байден. Это что, весь мир? Да старичок Боррель. Знаете, такой есть болезнь, боррелиоз. Что вы, что вы? Сейчас их, они уйдут на пенсию, вы проснетесь в другом мире, Господи, даруй. Какие достоверные СМИ вы можете порекомендовать? Ну, господа, сейчас вы знаете много всего, но очень фейков, фейковой информации много идет у инсайдеров. Но найдите такой портал «Разведданные». Найдите портал, какой портал? «Госбезопасность». Ой, как там интересно вы найдете. Послушайте, скажем, экономиста Хазина, Михаил Хазин. Слушайте новостные сводки профессор Панарин по минутке дает день по 7 роликов. Все там найдете. Переживаю за наших солдат, что украинцы злобятся. Ну, вы знаете, они нуждаются во врачевании. Главное, чтобы мы не злобились. Вот спросите меня, я на кого-то озлоблен? Да ни в коем случае. Вот. Смотрю только с ужасом на вот это бандитье, нацбаты. Но уже приехал Кадыров, со своим дивизией «Восток». Он там выполняет задания, знаете, как тщательно. Господи, помоги нам пережить эти непростые времена. Пусть воины выполняют свой долг. Ведь и над Христом глумились и унижали, оскорбляли и гнали. Весь мир смотрит на Россию с осуждением. Господа, весь мир смотрит на Россию с упованием. Вы находитесь в плену, зомбированы CNN-новостями. С чего вы взяли, что на Россию весь мир смотрит с осуждением? Напротив, вы знаете, что в Африке целуют портреты Путина. Вся Евразия понимает, что несет России миру мир. Нельзя слушать вражьи голоса. Это же можно заболеть. На Украине очень развит рынок торговли детьми. Не только торговли детьми, а еще и органами. Да-да-да, трансплантация. Это ужас, ужас, ужас. Давайте, дорогие друзья, мы с вами будем заканчивать, хорошо? Я вижу ваши добрые намерения. Мне тоже очень горько, что многие обыватели находятся под воздействием духа гордости, духа злобы, духа какого-то пренебрежения Россией, духом ненависти. Очень плохо, когда даже к нашим противникам относятся с ненавистью. Ни в коем случае нельзя для этой черной энергии открывать вход в свое сердце. Мы чада воскресшего Спасителя. Если вы действительно причастны к Духу Святому, то Дух Святой плачет в нас неизреченными воздыханиями за каждую человеческую душу. И вот я все читаю, здесь вот эти нацбаты, как пушечное мясо бедных украинских воинов, расстреливают солдатиков, которые хотели бы сдаться на милость победителю. Ну, я понимаю, о чем идет речь, будем надеяться, дорогие друзья, будем надеяться, что этот тяжелый час минет. Именно нужно содействие Духа Господня. Вот я убежден, что святые Киево-Печерские, Феодосий и Антоний и весь сон угодников сегодня предстоят Господу вместе с Богородицей, князь Владимир, княгиня Ольга. Мы верим с вами в соприсутствие нам Небесной Церкви, призваны молиться особенно горячо Георгию Победоносцу, Дмитрию Великомученику, воинам, царю-мученику Николаю и царице-мученице Александре, господа. Я убежден, что не без молитв новомучеников, прежде всего царственных мучеников, сейчас Россия обретает единство всех своих народов. Мы переживаем болезненный момент, но он не настолько болезненный, каким бы был. Внимательно слушайте президента. Что он нам сказал? Мы не имеем права повторить ошибок 41 года. Нам пришлось бы расплачиваться, если бы мы не начали эту операцию страшными потерями. Я уже не сказал. Чернобыль, биологические станции. Давайте благодарить президента за то, что рассадник в Сирии уничтожен. Если бы не операция сирийская, сейчас бы давно была война у нас в России. Давно бы уже пылала Астрахань, Ставрополь, Ростов. Мы это так просто забываем. Я совершенно доверяю нашему руководству и вам того желаю. А прежде всего будем доверять Господу и Богородице, которые ведут наше Отечество в эти смутные дни, ведут наш корабль ко спасению. И признак того, что мы идем ко спасению, это любовь в наших сердцах. Мы чужды злобы, гордости. Сейчас действительно время плача за всех и за вся. А во время химиотерапии молиться нужно Господи Иисусе Христе. Помилуй мя, Иисусе Христе, помилуй мя. И, дорогой Дмитрий, помолимся за вас. Есть у вас ограничения в способностях, но поверьте, главное, чем мы должны заниматься, это непрестанное устремление ко Христу, мое сердце. Сроднитесь с Иисусовой молитвой, и вы увидите мир в ином свете, и Бог окружит вас добрыми людьми, Бог носит на руках. Бог носит на руках тем, кто молится Ему с любовью и доверием. Меня здесь никто не обидел, не оскорбил. Это невозможно. Я благодарю всех за искренние вопросы, недоумения. Мы все с вами, дорогие друзья, несмотря, может быть, на то, что у нас различная оценка ситуации, но я прошу тоже прощения, если кто-то на меня обиделся. Я настоятельно вам рекомендую отправиться на Донбасс без всякой иронии. Просто все познается в сравнении. Дай Бог нам, дорогие друзья, встретиться с вами в воскресный день в Божьем храме с наступающей сырной седмицей, масленицей. Тоже не будем забывать время гостеприимства, время хлебосольства, ну и, конечно, молитв друг за друга. Спаси вас, Христос! Христос воскресе, воистину воскресе.